Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня начинается с полезной и важной темы. Сегодня мы будем говорить о варикозном расширении вен нижних конечностей, диагностике и методах лечения, а еще о возможных осложнениях и мифах, и правдах. И в гостях на «Радио Спутник Кыргызстан» Дмитрий Александрович Захаров, флеболог, сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики и лазерный хирург. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всем привет.
И сразу с места в карьер. С точки зрения физиологии, что такое варикоз?
Если мы берем, ну, даже не физиологию, а патофизиологию, потому что там нарушается отток крови по венам. То есть, если мы берем, у нас есть артерии, которые от сердца приносят кровь. То есть, она богата кислородом, питательными веществами. А вена — это такой мусоропровод, по которому кровь эта должна оттекать от нижней конечности или, в принципе, от тканей. Вот. При варикозе нарушается этот процесс, то есть кровь не оттекает. В венах у нас есть клапаны, которые, как ступеньки, помогают нам, чтобы кровь оттекала, к примеру, от нижней конечности или от верхней конечности в одном направлении, снизу вверх. При варикозном расширении вен либо сами вены расширены, соответственно, расстояние между этими клапанами увеличено, либо сами клапаны не работают, и кровь, наоборот, начинает забрасываться. Она застаивается в ногах и никуда не течет. Из-за этого она давит на стенки вены, вена становится все шире и шире, больше, и порой приобретает диаметр глубоких вен.
Вообще, варикс — это узел.
Варикс — это, да, узел. Это дополнительное расширение, которое мы видим на УЗИ. То есть мы видим, что вена расширена, но она, как правило, так равномерно расширена. И вот есть, если есть места, где это большее давление крови происходит, либо более слабая стенка, в этом месте она бывает расширяется еще сильнее. Поэтому мы и говорим, это варикс.
Но ведь не всегда же варикоз бывает с внешним каким-то проявлением.
Не всегда. Мы поэтому и делаем УЗИ для того, чтобы найти. Особенно это связано, к примеру, у пациента выраженная подкожно-жировая клетчатка, вены располагаются где-то внутри, ничего не видно. И вот на УЗИ мы видим как раз-таки то, что вена не функционирует. Мы только по УЗИ можем поставить варикоз это или не варикоз. Визуально, да, мы, конечно, предполагаем уже о варикозном расширении, но по УЗИ мы говорим это точно.
Но это вы как врачи уже предполагаете, а у нас как принято?
Вена торчит, значит?
Значит, варикоз. Если вены не видно, значит, все еще в порядке и, возможно, ну, просто немножко болят ноги. А как вообще человеку можно понять, что у него, возможно, варикоз?
Ну, первое, это вот, как мы сказали, это внешние признаки, то есть сосудистые сетки, это на самом деле тоже варикозное расширение вен, но только в области капилляров, то есть это отдельный тип варикоза. А второе, это вот как раз-таки, если есть более крупные какие-то вены, которые видят шишек торчат, может начаться в виде контурирования вен, мы даже это у детей уже можем увидеть. Если появляются симптомы венозной недостаточности, то есть тяжесть, усталость, отеки, судороги в ногах, какие-то неприятные ощущения в области варикозных вен. То есть вот это основные такие симптомы. Также есть индивидуальные симптомы, но они, как я уже из фразы звучит, они индивидуальные.
Вообще принято считать, что варикоз – это болезнь пожилых. Но вот вы упомянули детей.
Да, варикоз – это не про возраст, то есть это не про пожилых людей, просто... Если мы берем вообще изначально, в Советском Союзе особо за лечением никогда не обращались, и поэтому дорастали до пожилых таких лет, когда вены такие гроздями висят, там чуть ли не свисают, и язвы уже есть. А так мы где-то у... Ну, 15% школьников, то есть это там дети с 12 до 16 лет, уже начинаем видеть первые признаки варикоза. Это либо варикозные вены, либо симптомы венозной недостаточности, то, что тяжесть, усталость, вот это все.
А почему происходит так?
Это наследственный фактор, то есть он передается по наследству. Четко гена пока не выделено, который отвечает за это. Но у нас есть ряд генов, которые мы увидим у пациентов, у кого есть предрасположенность к варикозу. По сути, получается, при вот этом наследственном факторе неправильно закладывается каркас вены. То есть и при воздействии внешних факторов, это гиподинамия, ожирение, гормональные нагрузки, беременности, роды, возникает провокация, вена расширяется, проходит точку невозврата и может остаться такой же расширенной и перестает функционировать, соответственно. Ну, может быть, первичное поражение также клапана из-за этого.
То есть, помимо, получается, наследственности, может еще и человек сам у себя спровоцировать варикоз?
Да, то есть то, что если есть наследственности у кого-то, у родственников варикоз, это еще не говорит стопроцентно, что он у вас будет. У женщин это выше вероятность, это 60%, у мужчин это ниже, где-то около 30%. Вероятности. То есть мужчины это тоже страдают варикозом, не надо думать, что это женское заболевание.
Ну вот, кстати, вот про это я и как раз хотела спросить, потому что, например, в процессе подготовки к интервью У нас в редакции возник такой вопрос, что, ну, в принципе, варикоз – это же сугубо женская проблема. Но выяснилось, что и мужчины очень достаточно сильно страдают от варикоза.
Да.
А вообще как-то варикоз женский и мужской отличается?
Если мы говорим о женском варикозе, это варикоз малого таза, то, что вот как раз-таки встречается в основном только у женщин. Это связано, в основном это связано у женщин, у которых много рожают, то есть это более трех родов. Это практически 100% вероятность возникновения варикоза малого таза. Но не каждый варикоз малого таза нужно оперировать. Если мы говорим о ногах, то если есть крупные варикозные вены, их нужно устранять, то варикоз малого таза, так как он только в стадии изучения, можно сказать. Там есть жесткие критерии, у кого мы будем устранять варикоз малого таза, у кого мы не будем. Но устраняют это рентгенно-эндоваскулярные хирурги.
А у мужчин почему может быть варикоз?
Силовые, к примеру, нагрузки. Много мужчин, кто занимается, к примеру, тяжелым спортом, либо у него профессия связана с тем, что грузчики, к примеру, строители, учителя, те же самые врачи. Это предрасполагает уже к тому, чтобы, может, вены перестать работать.
В общем, те люди, которые очень много либо ходят, либо просто проводят время на ногах?
Наоборот, те, кто больше сидит, либо те, кто стоячая работа, либо много ходят, но с тяжелой физической нагрузкой, то есть он с отягощением ходит каким-то, то вот у них как раз-таки могут возникнуть варикозные вены.
Ну вот раз уж мы заговорили про ходьбу, есть такое мнение, что, например, ходьба – это практически панацея от многих видов заболеваний, в том числе от варикоза. Вообще реально помогает это или нет?
Ну, вообще, да. То есть, если мы берем, опять же, мировую статистику исследования, у нас есть такое правило, золотое правило 10 тысяч шагов в сутки. Это как раз-таки профилактирует все сердечно-сосудистые заболевания, варикоз в том числе. Поэтому ежедневная активность, она полезна. Мы нашим пациентам, у кого либо есть предрасположенность к варикозу, либо у кого уже есть варикозные вены, мы их устранили. Для профилактики мы им советуем как раз-таки повышать свою активность в виде кардионагрузок. Это какие-то ходьба, велосипед. Самое лучшее – это плавание, конечно. Вот, то есть любую активность для того, чтобы вены правильно работали.
То есть, по сути, даже если особо у вас нет времени ходить, можно, например, на работу, с работы.
Да, пешочком. То есть, если кто-то ездит на общественном транспорте, там выходите за остановку до, проходите эту остановку, и обратно то же самое, проходите остановку до остановки, которая как бы чуть подальше, и уже дальше едете домой. Можно завести собаку.
Как вариант, можно завести еще ребенка.
Ну, с ребенком там носиться придется, не то что ходить.
И с нагрузкой, опять же, да?
Да.
Так, раз уже, опять же, мы упомянули об удалении вен. Расскажите, пожалуйста, как вообще это происходит? Потому что, самый, наверное, распространенный миф и вопрос вообще, когда слышат, что кому-то удалили вены, а что осталось вместо них?
Ну, здесь, опять же, надо будет вернуться к физиологии, к патофизиологии. Потому что в основе варикоза лежит того, что, вот я говорил, клапаны не работают, также не работает клапан, который располагается у нас между глубокой и поверхностной системой. То есть у нас поверхностная вена впадает в глубокую вену. И вот в этом месте клапан не работает. И происходит заброс обратный крови из глубокой системы, потому что там больше объем крови, просто из-за того, что давление выше, в поверхностную. Плюс действует гравитация. Вот. При любом удалении варикозных вен мы этот, вот этот патофизиологический процесс, мы его убираем, потому что мы либо запаиваем, либо просто классическим способом перевязываем вот в этом месте, где расположен один из таких основных главных клапанов у нас. И получается, обратный заброс крови не происходит, и все. Вены, по сути, ее нету.
А вообще какие существуют методы, именно, наверное, операционные, лечения варикоза?
Вот это открытая операция, то есть это то, что выполняется в государственных больницах, либо то, что делали раньше, это флебэктомия, то есть это когда под общим наркозом, либо спинальной анестезией делают разрезы и просто выдергивают вену механическим таким путем. А если мы говорим уже о современных методах, это либо термооблитерация, то есть это использование либо лазерной энергии, либо радиочастотной энергии для того, чтобы запаять эту вену. Она в конце концов все равно зарубцуется, исчезнет, то есть это, по сути, то же самое удаление вены, только не механическим путем, а с помощью физических методов. Либо это химический метод устранения вены, это так называемая склеротерапия, то есть это введение специального вещества в эту вену, вызывается химический ожог стенки вены, вена закрывается, заклеивается, рассасывается, исчезает, то есть, опять же, ее не будет.
Вообще, удаление так вот, или операционный метод, это долгая процедура?
Если мы говорим про открытую операцию, то по времени это занимает где-то около полутора часов, то есть в среднем. А если мы говорим о лазерной операции, о лазерном методе устранения вены, то это занимает где-то около 30-40 минут, там в зависимости от объема. То есть можно и минут за 15-20 успеть удалить венку, можно там и 30-40, и час, и полтора провозиться, в зависимости от того, опять же, какой объем этих вен.
Вообще вот человек решился на операцию. Вот он приходит в клинику, вообще вот сам процесс...
Ну, во-первых, он должен прийти на консультацию. То есть решиться на операцию и провести консультацию – это разные вещи. Потому что он для начала должен прийти к специалисту, чтобы он его посмотрел на УЗИ и сказал, какие вены не работают и как их можно убрать. Потому что не все мы вены можем убрать лазером, и не все вены нужно убирать лазером. Потому что это могут быть какие-то внешние небольшие венки, которые мы можем засклерозировать. А так, если вот ему показана лазерная операция, он приходит в операционную, выполняется обработка, ну, стандартная обработка, как при обычных операциях, в стерильных условиях все проходит, и под местной анестезией как раз-таки обезболивается эта вена. То есть мы под УЗИ-контролем видим, как мы вводим обезболивающее вдоль прямо вены и запаиваем венку изнутри. То есть пациент ничего не чувствует, кроме самих уколов анестезии. Как у стоматолога, вам нужно потерпеть неприятные укольчики для того, чтобы потом процедура проходила безболезненно, гладко.
А потом восстановление долго происходит?
Нет, то есть мы одеваем компрессионный трикотаж, они встают и сразу ходят. Мы их заставляем 30-40 минут ходить, потом они на следующий, там, либо через день приходят на осмотр, а работать они могут. Некоторые в этот же день уже идут работать, некоторые на следующий. То есть это во всем мире считается офисная хирургия такая.
То есть, по сути, реабилитации как медицинские такого нету. Технологии сделали огромный шаг, потому что, ну, раньше как было, если... ты решился на любую практическую операцию, то кажется, что вот, пока прошла операция, потом несколько суток ты проводишь в больнице, потом еще какой-то очень долгий период реабилитации. Сейчас абсолютно нет.
Это сейчас...
можно сделать буквально за считанные часы.
Да, это сейчас не требуется, поэтому, грубо говоря, без отрыва от производства можете дальше работать.
Опасны такие операции? Ну, наверняка какие-то, может быть...
По поводу опасности, значит, если мы берем, опять же, вот открытую операцию, когда флебэктомия, там риски осложнений гораздо выше, и риски тромбоэмболических осложнений выше, потому что пациент после операции должен лежать, не ходить. И риск кровотечений, потому что там разрезы все-таки выполняются. И риск инфицирования, потому что там, опять же, разрез – это большие ворота для поступления инфекции. То, что касаемо склеротерапии, лазера, эти риски, они гораздо ниже, там 0,1% и еще ниже. Там осложнения-то, конечно, они встречаются, но очень редко мы таких пациентов видим. Мы для этого собираем анамнез у пациента достаточно подробный, какие есть хронические заболевания, сопутствующие заболевания, есть ли тромбозы у родственников у кого-то, для того, чтобы высчитывать эти риски, и выполняем своевременную профилактику.
А если пациент не знает, например, ну, какие проблемы были у родственников?
Тогда мы считаем по стандартной шкале. У нас есть специальная шкала для высчитывания как раз-таки рисков осложнений. И проводим все равно профилактику, исходя из этого минимального требования по профилактике осложнений.
Но вообще, насколько я знаю, что иногда, в принципе, операция и не требуется, и можно по-другому вылечить.
Вот я как раз-таки еще раз говорил, это склеротерапия. То есть сосудистые сетки, там же операция не требуется, мы просто делаем уколы. Небольшие какие-то венки небольшого диаметра, не связанные с магистральными венами. Опять же, можем сделать уколы, закрыть эти вены, и все, они исчезнут, их не будет.
А какие-то таблетки, может быть, или лекарства?
Таблетки, к сожалению, не лечат. Еще раз говорю, если мы возвращаемся, то в основе этого лежит нарушение формирования каркаса вены, так сказать. И ни одна таблетка вам не может поменять его на молекулярном уровне. Поэтому, к сожалению, таблетки, они лишь уменьшат симптомы. Если вы заболели пневмонией, вы же не парацетамолом лечитесь, а антибиотиками.
Ну, и то не всегда их рекомендуют.
Вот. А здесь то же самое. К сожалению, таблетки, они только симптомы устранят, и то не у всех. Процентов там... Ну, во-первых, 50 на 50 подействует таблетка или мазь, или не подействует. Во-вторых, даже если вы будете тщательно втирать эти гели в свои ноги, то сосудистая сетка либо варикозные вены никуда не уйдут. А со временем вы будете видеть, что их стало больше, больше, они увеличиваются.
Так вот мы плавно подошли, кстати, к вопросу о мифах. Потому что, ну, это очень распространенное мнение, что, ну, тем более еще очень много рекламы различных гелей, мазей, чудодейственных, которые...
Но там надо присмотреться.
Прям чуть-чуть намазал, и все.
Там присмотреться, если в рекламе, то там написано, что не лечение варикоза, а лечение симптомов варикоза. Поэтому это то, что сам человек желает услышать. То есть он слышит лечение и варикоза, а симптомов он пропускает. То есть он слышит первое слово и последнее. Это к вопросу о запоминании.
Так, вот на что стоит обращать внимание. Всегда смотрите.
Мелкий шрифт.
Да-да-да. Во всех договорах и особенно в аннотациях к лекарствам. Также еще есть такое мнение, что, например, варикоз очень чудесно лечится пчелами.
То же самое. Это то же самое, что пытаться их устранить какими-то иголками. Ну, вы ничего не почувствуете, не получите как бы эффекта. От пчел вы можете получить воспаление и тромбофлебит этой вены. Будем лечить с вами тогда осложнение, а не варикоз.
И, конечно, самый распространенный и, наверное, самый неприятный метод – это пиявки.
Да, потому что если пчелы там еще более-менее, то пиявка, если она присосется к варикозной вене, это будет достаточно серьезное кровотечение, которое придется в больнице устранять, перевязывая эту вену. А так, опять же, пиявка – это путь инфекции. Даже если вы купили каких-то стерильных пиявок, то присосавшись кожи, они будут являться открытыми воротами, туда может попасть инфекция. Вот. Второе, это пиявки могут вызвать анемию. То есть они вам могут насосать кровь так, что у вас потом будет анемия, будете лечить анемию. Тоже не сильно приятно. Одна пиявка, там вот этот один сеанс, он может где-то около 400-600 мл крови вы за один сеанс можете потерять. Лучше сходить, там, я не знаю, стать донором, сдать кровь для людей, которым действительно это нужно, а не просто так это пиявок покормить.
Но пиявки – это один, кстати, из самых распространенных методов. Почему-то считается именно в лечении варикоза.
Ну, при Гиппократе другого не было. А сейчас из пиявок выделен гепарин. Из гепарина выделены уже антикоагулянты, разжижающие кровь препараты. То, что лечим мы тромбозы. То есть пиявки даже в лечении тромбофлебита уже неэффективны. Поэтому есть нормальные препараты, нормальные методы лечения. Выдумывать там капустные листы или пиявок не стоит.
О, ну капустные листы – это вообще наше все, надо сказать. Потому что я точно знаю, что существует отдельная каста людей, которые, например, лечат капустным листом и подорожником практически
и все. И лопухом.
Лопухом, да. Или вот всем вместе желательно еще.
Да.
А вообще существуют противопоказания какие-то при, например, операции варикоза?
Да, конечно, существует. Это, к примеру, пациенты, у кого выражена сердечная недостаточность, то есть мы их не можем лечить. Во-вторых, это пациенты, у кого есть атеросклероз нижних артерий. Потому что один из главных таких критерий – это использование компрессионного трикотажа во время лечения, и мы просто можем задавить артерию, и получится ишемия нижней конечности, поэтому это не нужно. Значит, какие-то острые инфекционные заболевания, то есть в данный период мы не можем пролечить, мы сначала лечим инфекционное заболевание, только потом приступаем к лечению варикоза. Это неподвижность пациента, то есть, к примеру, пациент перелом ноги, перелом, проблемы с тазобедренными суставами, что он ходить не может – либо проблема с позвоночником, что пациент становится немобильный. Вот здесь тоже является противопоказанием к лечению варикоза, потому что повышаются риски к тромбообразованию после операции, любых, хоть открытой операции, хоть процедуры лазера. Поэтому для этого мы собираем анамнез, смотрим на пациента. То есть нам главное самая активность после лечения.
Очень часто еще беременные девушки, женщины жалуются на обострение варикоза, например, или вообще появление варикоза при беременности.
Да, беременность тоже является противопоказанием к лечению варикоза, но здесь идет нагрузка на вены, потому что, во-первых, это изменение гормонального фона, гормоны действуют, они несколько разрыхляют стенку вены, она становится более податливой. Во-вторых, увеличивается масса тела женщины, соответственно, увеличивается объем циркулирующей крови, а вены не увеличиваются у нас, количество вен не увеличивается, а объем циркулирующей крови увеличился, соответственно, им больше работы. Если им больше работы, значит, на них больше нагрузки. Соответственно, опять же, может появиться варикоз. Ну и в-третьих, сам плод. Он со временем растет, и он начинает сдавливать у нас вены, которые располагаются в брюшной полости. А туда у нас происходит отток всей крови от нижней конечности, от вен малого таза. Поэтому застой вызывается с давлением самого плода. Ну и роды. Роды – это отдельный провокационный фактор, когда и, во-первых, женщина тужится, там достаточно высокое давление происходит, и это все равно как некоторое воспаление, поэтому обязательно беременным с варикозом и беременным на роды, даже без варикоза, мы назначаем компрессионный трикотаж, чтобы профилактировать, опять же, осложнение варикоза.
Вообще, кстати, многие такой трикотаж вообще просто так носят, ну, чтобы не появлялся варикоз, например.
Это есть одна из таких логик, потому что этим самым вы способствуете работоспособности вен, но трикотаж трикотажную рознь. Нужно брать хороший трикотаж. То есть на рынке у нас представлено большое количество трикотажа. Даже вот в Кыргызстане, если мы возьмем, в любую аптеку зайди, там несколько фирм точно будут представлены. Но не каждая из них является хорошим трикотажем. Критерием хорошего трикотажа у нас является сертификат. Самый жесткий сертификат качества, который существует на сегодняшний момент, это немецкий сертификат, РАЛовский, RAL GZ387. Он как раз-таки нам говорит, из какой нити должен сшит быть трикотаж, как он должен быть сшит, какую компрессию он должен оказывать, с каким давлением давить. И также он в течение полугода-года должен оказывать свое действие. То есть многие трикотаж покупают там, в аптеке за 500 сом, купили трикотаж, а он через месяц порвался у вас, либо растянулся так, что он уже неэффективен. Поэтому к выбору трикотажа нужно подходить тоже осознанно.
А вообще человек сам может себе выбрать трикотаж, или это все-таки должен врач?
Это должен сделать врач, потому что есть такие ситуации, когда мы назначаем трикотаж, а есть ситуации даже вот после перенесенного тромбоза, раньше говорили пожизненное там, ношение трикотажа, принятие там ксарелта, того же самого кроверазжижающих, то сейчас нет. Мы даже можем отменить пациентам и трикотаж, и кроверазжижающий, если мы знаем, какой фактор провоцировал это, и у пациента не сформировалась так называемая посттромбофлебитическая болезнь. То есть это осложнение тромбоза глубоких вен, чего мы как раз-таки не хотим допускать. Леча варикоз, чтобы не образовался вот этот тромб банально.
А чем вообще опасно осложнение?
Какого именно?
Ну, вот осложнение, например, после операции. Наверняка же они есть.
Да, есть. Значит, ну, опять же, они достаточно редкие бывают. Самое такое частое осложнение – это просто перифлебиты, небольшое воспаление в области запаиванной вены. Они достаточно хорошо устраняются просто противовоспалительными препаратами, и это особо ни к чему не приводит. Но есть более серьезные осложнения, это вот тромбозы, тромбофлебиты, даже после наших мини-инвазивных вмешательств оно бывает, но достаточно редко. Они опасны тем, что тромб, он переходит из поверхностной вот этой вены, которую мы либо перевязались при классической операции, либо с помощью лазера запаяли, он переходит в глубокую систему, перекрывает просвет глубокой системы, и происходит резкий отек ноги, соответственно, и нужно этот тромб пытаться как можно быстрее растворить. Поэтому, а вот как раз-таки тромб может привести к тому, что в дальнейшем, там, через полгода, через год, у пациента сформируется посттромбофлебитическая болезнь, это постоянный отек, который ничем не будет купироваться, только пожизненное ношение компрессионного трикотажа. Это могут образоваться вторичные варикозные вены, которые являются путем обхода венозной крови. И это может способствовать образованию трофических язв. То есть пациент там будет годами ходить, пытаться излечить эту язву, а ничего не будет помогать.
Ну, вообще еще, кстати, говорят, что наличие или появление варикоза очень во многом зависит от обуви.
Опять же, есть в этом логика, потому что в основе движения крови по венам является работа мышечной помпы голени. То есть это у нас, сердце у нас качает кровь по артериям, как мы уже говорили. В венах такого сердца нету, то есть того, что сердце работает, это минимальное такое присасывающее действие крови. Основное это выдалкивание крови из нижней конечности осуществляет икроножная мышца. То есть почему мы говорим про активность? При плоскостопии, значит, происходит нарушение конфигурации голеностопного сустава, то есть он работает неправильно, и его функцию вынуждены взять на себя как раз-таки мышцы голени. Из-за того, что мышцы голени быстро забиваются в этом случае, происходит как бы задержка венозной крови, кровь начинает скапливаться в ногах, в венах, и давить на стенки вен. Соответственно, это может являться провокатором к появлению варикозных вен. Также какие-то ортопедические травмы, то есть, казалось бы, там сломал ногу, сломал коленку, это может также явиться провокатором. То есть это медиаторы воспаления, которые действуют, также могут явиться.
А каблуки? Что с каблуками?
То же самое, что и с ортопедическим, с плоскостопием. У вас не физиологическое положение ноги, соответственно, икроножная мышца в этот момент, она просто выключена. За счет того, что мышца выключена, она не работает. Застой происходит, и все то же самое.
Категорически нельзя?
Нет, если вы ходите там, я не знаю, на мероприятие раз в месяц, раз в два месяца, пожалуйста. А так, физиологический каблук 3-4 сантиметра, поэтому плоская подошва, она более вредна, ну, такая же вредная, как и шпилька. Поэтому 3-4 сантиметра, вот правильная обувь, и все.
А вот сейчас существуют специально, например, ортопедические стельки, которые вот, ну, делают прям по особенности стопы, и тоже говорят, что они очень хорошо помогают от варикоза.
Но они будут как бы один из факторов, то есть это не основной фактор, который будет профилактировать варикоз, один из факторов, то есть да, там уже с ортопедом нужно будет разговаривать, подбирать, какую стельку необходимо. В основном они как раз-таки назначают стельки в случае появления симптомов тяжести, усталости в ногах. но при этом варикозных вен мы не видим. Мы видим, что идет уплощение стопы, либо неправильное положение стопы. И вот в этом случае мы подбираем или изготавливаем вообще стельку индивидуальную под себя.
Так, хорошо, что по носкам? Чаще всего люди, у которых, ну, уже достаточно, скажем так, сильный варикоз, покупают специальные носки, которые без резиночек.
Угу.
А остальные, конечно, используют, ну, обычные носки, как все мы. Но существует такое мнение, что чем туже носок, тем хуже ноге и вообще венам.
Ну, здесь вообще поспорить сложно, потому что, чтобы сдавить вену, это надо приложить достаточно хорошее такое усилие, поэтому с резинкой вы носите носки или без резинки, это ваше дело. Если вы хотите все-таки профилактировать, то это лучше использовать компрессионный трикотаж. Там специальная градуированная компрессия, которая помогает работе и вашей мышечной помпы голени, и вашим венам, помогает выталкивать кровь из нижней конечности. Вот это будет более эффективно в профилактике варикоза, нежели там взять тугой носок какой-то.
Ну, вы еще, кстати, в разговоре упомянули, что, ну, чаще всего варикозом страдают либо тяжелоатлеты, либо учителя, ну,
угу.
А хирурги?
Хирурги тоже страдают.
Что делаете тогда?
Ну, вот я устранил себе вену.
Серьезно?
Да, у меня на левой ноге две вены, которые не работали, и просто запаяли, и все.
Также вот, например, парикмахеры частенько мучаются.
Да, все верно, потому что у них работа стоячая, они на ногах постоянно целыми днями. Еще некоторые парикмахеры любят как раз-таки на каблуках походить.
Да.
На работе. А потом, когда ноги устают, они переходят на тапочки. Но уже ноги не перестают болеть. Пока не устранят вены.
А курение, кстати, способствует появлению варикоза? Потому что существует очень много мнений на этот счет.
Нет, варикоз не провоцируется сигаретами, то есть как бы мы ни хотели. Да, он может влиять на сгущение крови, на повышение его вязкости, но это уже к вопросу о тромбообразовании. То есть сигареты могут влиять на тромбообразование. Вообще сигареты, любой никотин, любое, там, даже если мы берем вот эти новые вейпы, либо айкосы модные и все остальное, это будет способствовать только тромбообразованию, либо это будет способствовать атеросклерозу нижних артерий нижней конечности, то есть это будет влиять негативно на ваши артерии, что может в дальнейшем привести, конечно, к стентированию либо шунтированию артерий.
Вообще, кстати, многие думают, что, в принципе, варикоз и прочие вот эти штуки с артериями – это одно и то же.
Нет, это совершенно разное. Это то же самое, что сравнивать, я не знаю, что там взять.
Инфаркт, одинаковое. Инсульт?
Ну, практически то же самое. Либо взять, я не знаю, камеру от машины и камеру для мяча – это совершенно разные вещи.
Просто, ну, мы же говорим с точки зрения обывателей. Mm-hmm. И я, конечно же, собрала вот, ну, все самое популярное о варикозе.
Угу. Mm-hmm.
И, например, некоторые врачи, кстати, еще рекомендуют ходить босиком.
Ну, опять же, здесь есть логика, но босиком тогда где? Если мы говорим, вот наши современные покрытия, они все плоские, у нас стопа не приспосабливается к этому. Поэтому если ходить босиком, то это по улице, по траве, по какой-то пересеченной местности для того, чтобы стопа привыкала к этому. Опять же, надо быть уверенным, что там не валяется стекло, а то можно и пораниться.
Или еще чего-нибудь.
Или
может
еще чего-нибудь,
там, да. Не просто валяться. Ну вот вы вообще как хирург, как врач, вы наверняка, например, ну, ходите когда по городу, смотрите на людей.
Угу.
Вы можете сразу определить, есть ли варикоз у человека или нет, прям визуально?
Конечно. Мне присылают в Инстаграм, к примеру, фотографии с тому, что там спросить, какой примерно метод лечения, какая стоимость, то есть сориентироваться. Поэтому да, на улице мы также, когда ходишь, уже у тебя профдеформация, ты смотришь на ноги и такой, о, варикоз, варикоз, варикоз.
А если нет внешних, например, проявлений? Ну, не у всех же есть там та же самая сетка.
Ну, тогда нет, тогда не сказать.
По походке это, там никак
нет, не Нет, походка
не
никак не определит. То, что человек хромает, он же может хромать из-за проблем с суставом. Ну, к примеру.
Поэтому... То есть именно по внешним каким-то проявлениям?
Да, в основном это по внешним. А если мы не видим варикозных вен, опять же, это к вопросу о том, чтобы проводить УЗИ.
Ну, как я поняла, кстати, что, например, у полных людей варикоз, конечно, гораздо вероятнее, чем, например, у подтянутых.
Да, потому что это лишняя провокационная нагрузка на ваши вены. А так и худые приходят, такие тонюсенькие, нет подкожной клетчатки. И вены есть варикозные, так и полные. Но людей с избыточной массой тела гораздо больше.
Ну, варикоз это все-таки еще и наследственное, то, конечно, он может быть и у стройных, и не у стройных, не у всех. Почему варикоз может быть у детей? Ну, кроме того, если исключить наследственный фактор.
Только наследственный фактор.
Мы то есть не... так приобретенного у них, в принципе...
Нет, все равно мы, когда начинаем раскручивать, то есть мы вот как раз-таки начинаем спрашивать уже да, про бабушек, про дедушек и дальше поколение. Кто-то начинает отмечать, что вот у брата, у сестры, даже у двоюродного, есть все-таки варикозные вены, значит... Общее где-то там наследственное все-таки есть. Поэтому, когда ребенок рождается, там чуть подрастает, мы, в принципе, на ноги смотрим, и бывает, уже понимаем, что здесь, скорее всего, что-то есть. И многие люди, когда приходят, они говорят, да, у меня эта вена с детства. Я вот сколько себя помню, столько эту вену и вижу. Просто она в последнее время стала больше. Поэтому...
Но операции-то делаются только взрослым людям.
Детям тоже есть детские флебологи, детские сосудистые хирурги, которые выполняют эти вмешательства. Их достаточно мало, но они есть.
Ну, то есть, в принципе, если вдруг вы заметили, что у вашего ребенка варикоз, вы можете сделать ему операцию.
Ну, по сути, да, но таких, еще раз говорю, специалистов мало. В России их да, тоже не так много, большое количество, в Кыргызстане. И не знаю, это нужно у меня у коллег спрашивать, есть ли такие специалисты, кто это делает.
А, детям. Кстати, я же знаю, что вы работали и в Кыргызстане, и в России, и в Казахстане.
Да, все верно. Я работаю сейчас в Казахстане и в Кыргызстане. То есть я работаю на две страны.
А вообще больше варикозников, например, в том же самом Казахстане, чем в Кыргызстане, или нет?
Нет, примерно плюс-минус одинаково. Это в основном это у женщин большая часть, и большую часть мы видим то, что это как раз-таки происходит сброс с малого таза, то есть это из-за большого количества беременностей. В России не сильно популярно рожать там по 3, по 5 и более детей, а стран Азии это более популярный, поэтому...
Но зато существуют, больше. Например, у нас те же самые горы, и то есть у нас многие женщины достаточно активно ходят в горы, занимаются активным видом спорта каким-то.
Да, но опять же, беременность, боль, это самый сильный провокационный фактор, который существует в мире, поэтому никак, ничего не сделаешь, ничего не попишешь, поэтому, к сожалению, женщин гораздо больше.
И устроены они, естественно, тоже все одинаково, да. Независимо от того, где
от
они
расы
живут.
Независимо. Ну, единственная раса, которая менее предрасположена, к примеру, арабы, африканцы, вон, у них реже встречается варикоз.
Почему?
Возможно, тип строения кожи даже тот же самый, тип строения там, коллагеновых волокон в стенке вены. Поэтому не, до конца это вот не изучено, это сейчас все еще изучается. То есть выделяют, опять же говорю, выделяют гены, какие гены на какой территории могут встречаться. Сейчас пока этот вопрос мы еще не изучили. Он только находится в разработке, так сказать.
А экология, например, влияет как-то? Ну, понятное дело, что, конечно...
Не сильно экология влияет. Экология больше на ваши легкие влияет, там, чем на ваши вены.
Поэтому, как бы, в принципе...
Не
в
надо...
общем, беременность и роды – это главное, один из главных, наверное, провокаторов.
Да.
Именно женского, наверное,
да, варикоза. Да, все верно.
И никак это нельзя, ну, я не знаю, как-то
немножко профилактировать.
Да.
Вероятность возникновения каких-то более крупных вен, либо возникновения осложнений варикоза малого таза можно профилактировать. К примеру, мы беременным с ранних сроков назначаем компрессионный трикотаж вне зависимости от того, есть у него варикозные вены или нет. То есть первый класс компрессии, как минимум, мы уже назначим. А второй момент – это использование дородового бандажа. То есть, казалось бы, может женщину ничего не беспокоить, но дородовый бандаж мы назначим, особенно это согласовав с акушер-гинекологами, потому что при, к примеру, тазовом предлежании мы не можем назначать бандаж. Он немножко как бы приподнимает плод, если правильно одет трикотаж, и уменьшает нагрузку и на вены, и на позвоночник. То есть вы этим самым профилактируете и проблемы с позвоночником в дальнейшем, и проблемы с венами, и с венами малого таза в том числе.
Так, хорошо. И тогда, чтобы закончить все-таки эфир на хорошей, наверное, позитивной ноте, посоветуйте нашим радиослушателям все-таки такие, скажем так, ну, самый действенный метод, как врач вообще. Как, например, ну, немножечко себя обезопасить. Ну, с ходьбой мы уже поняли.
Ну, смотрите, давайте еще тогда вернемся к одному мифу, что мы устранили варикозные вены, и они больше не появятся. То есть это достаточно тоже распространенный миф. А на самом деле это не так. Мы устранили не болезнь, мы устранили его проявление, варикозную вену. Со временем новые вены могут появиться, то есть лет через 5, 7, 10, 15, у всех по-разному. Но вена может появиться. И здесь вот как раз-таки необходима профилактика, как с чисткой зубов, для того, чтобы не появился кариес. Так и людям эта профилактика будет важна, у кого сейчас нет варикозных вен. Но первое, то, что мы с вами уже говорили, это активность. Это стараемся больше ходить, это 10 тысяч шагов, это примерно 5-6, 6-8 километров в сутки проходить. То есть это не за раз, это за сутки, за целый день. Можно взять себе какой-нибудь банальный шагомер и смотреть, сколько вы проходили. А второе, это по питанию, нормализовать свой режим питания, потому что понятно, что витамины, они не профилактируют это появление варикозных вен, но избыточная масса тела будет профилактировать. Поэтому стараться снизить вес. Питание – это один из основных факторов, который снижает вес, а не физические нагрузки. Третий момент – это использование компрессионного трикотажа при провокациях. То есть это авиаперелеты, длительные поездки, более 2 часов какие-то. Это людям, у кого работа связана, к примеру, с авиаперелетами. Пилоты, стюардессы. Это люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, это занятия спортом. Существует на рынке специальный спортивный компрессионный трикотаж, который спортсмены могут использовать. То есть это компрессия. Третий момент – это прием достаточного количества жидкости, чтобы кровь была менее вязкой, можно так сказать. Ну и чтобы профилактировать этим самым несколько тромбообразований, особенно в жаркую погоду. Так, что еще можно посоветовать?
Ну, как человек, как врач, ну, вы же наверняка тоже сами себя профилактируете.
Ну, вот, я активный, я хожу, я бегать начал.
Как успехи?
Хорошо, вот, 1 октября марафон в Алматы. Ну, там 10 километров будет, но для здоровья у меня 10 километров достаточно. Никакого 21 и 42 километров. Это я считаю излишним. Это избыточная нагрузка на организм, на сосудистую систему.
На коленки,
да. Потому что бегать тоже надо правильно и в правильной обуви. Вот, кстати, да, до методов профилактики – это обувь. То есть это все-таки выбираем обувь, несколько похожую на ортопедическую. То есть не обязательно брать ортопедическую обувь, просто небольшой каблук 3-4 сантиметра, чтобы она была удобная, не сдавливала, сидела хорошо на ноге. То есть не гонимся за брендами, не гонимся за последним писком моды, а все-таки выбираем более удобное что-то для ношения.
Например, горная обувь, кстати, ее многие очень рекомендуют именно для ходьбы.
Трекинговая вы имеете в виду? Она приспособлена все-таки для пересеченной местности. В обычном режиме в ней достаточно некомфортно ходить. Она более такая тугая, у нее есть зацепы в виде такой неправильной обуви. Это как вот взять у футболистов, у них же, как они называются-то?
Вот эти цеплялки, я тоже не знаю, как они называются.
Все, да. Они дают дополнительный дискомфорт и дополнительно перегружают стопу, поэтому я бы не рекомендовал на постоянную основу носить трекинговую обувь. Она все-таки нужна для конкретных целей. То есть у нас есть обувь для конкретных целей, поэтому стараться в повседневной жизни использовать обувь для повседневной жизни, а не для трекинга.
А, например, беговые кроссовки?
Беговые кроссовки для бега отлично, а на низких скоростях они особо не работают. Да, вы получите небольшую амортизацию, но эта амортизация будет значима, когда вы бегаете в среднем либо в быстром темпе. Поэтому у бегунов у них есть кроссовки на короткую дистанцию, на среднюю и длинную дистанцию. То есть, опять же, если мы берем и будем разбираться в этих процессах и во всей обуви, она специально для конкретных целей. То есть, опять же, все подбираем под свои цели.
В общем, нам надо выбрать обувь для ходьбы именно.
Да, для повседневной жизни, для ходьбы.
В общем, как я поняла, меньше ешьте, ну или, по крайней мере,
ешьте
правильную пищу.
Да. Потому что если вот мы берем по питанию, то есть такой метод здоровой тарелки, он называется, либо метод ладони, он нормализует вам порцию еды. То есть, опять же, вы должны знать, сколько вы должны съедать. И вот можно, исходя из этого, даже банально начать. Опять же, если есть какие-то проблемы с перееданием, лучше тогда это разбираться с диетологом.
В общем, лучше больше пейте, чем много ешьте.
Смотря что.
Нет, ну, жидкость, мы имеем в виду воду, наверное, все-таки. Это все-таки, я думаю, что это самая полезная жидкость, что вообще может быть, это вода.
Ну,
самая
да.
обычная вода, теплая, возможно, ну, кто как там любит, ну, по утрам лучше теплую. Вот, больше двигайтесь и не забывайте о хорошей обуви.
Угу. И о компрессии.
В общем-то, на самом деле все легко и просто.
Да.
Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» был Дмитрий Александрович Захаров, флеболог, который рассказал нам о том, как правильно жить и, что немаловажно, как комфортно ходить.
Все, всем хорошего дня. До
Спасибо.
Свидания.
Утро хорошего дня.